Шримад Бхагавад Гита, как она есть. Какой стих сегодня? Что предложите? Какую тему предложите? Курджинова.
Брахмабута?
О. Кукина Брахмабута. Мад Бхакти Млапате Парам. Шримитра Прабху, какую тему предложите?
Взаимоотношения между преданными и взаимным уважением.
Это тоже Брахмабута. Брахмабута Прасанна Атма. В соответствии с этим предложением, с этой темой, часто мы видим, что преданным не хватает именно радости, прасанатма, радостных отношений. Часто мы чувствуем напряжение и думаем, что такое вайшнавский этикет, как себя вести, как строить отношения. А принцип естественный прост. Сусукам картум авиям, то есть выполнять предназначение — это радость. И на основе этой энергии радости мы строим отношения с преданными. Цель, смысл общаться, увеличивать радость, увеличить вдохновение, внутреннюю энергию. И в Бхагавад-гите говорится, что это достижимо на уровне Брахмабхуты, на духовном уровне. Возможны постоянные радостные отношения. И это уровень практически освобождения, когда человек не замечает материальных страданий. От атмика, от ибаутика, от давика. Может не замечать в этом состоянии радости, глубокой радости. Суть радостна. Поэтому страдания лишь внешние формы обретают, и не такие глубокие, не проникают в разум. Разум преданный не страдает никогда. Тело может страдать, могут быть болезни, но разум нет. Это называется бхута или бхава, когда счастье проникает в разум. Если счастье проникает в разум, это необратимо уже. Остальное просто можем не так уж замечать. Что-то сродни тому, как два влюбленных человека, сильно влюбленных, они не замечают недостатков друг друга. Пока есть эта влюбленность, известно, они не знают друг друга со стороны недостатков. Только со стороны любви, бхавы. Это материальный пример, он имеет много недостатков, как пример, потому что материальная любовь, она не является духовной, она также поверхностна. Когда она немножко пресыщается, они сразу видят эти недостатки. И их это сильно беспокоит. Даже мелочи, незначительные вещи становятся очень сложными препятствиями в жизни, когда вы в близких отношениях постоянных. И также преданные, поскольку мы близко общаемся, преданные — это, собственно, семья. Почему у нас такие сложные отношения? В семье так. Это близкие отношения. У людей, может быть, нет таких сложных отношений, они живут по соседству, но они не очень-то близко общаются, у них есть свои тайны, секреты, есть своя личная жизнь, из избы в мусор не выметается, то есть есть свой этикет, как поддерживать мир, порядок, вот в обществе гармонию, но преданные знают друг о друге все. Если вы год в движении, о вас уже знают все. Все же прошлое уже знают, настоящее и будущее тоже знают. Астрологи уже прорабатывают и все остальное. Каждого наизнанку все знают. Это отношение, значит, очень близкие. Мы интересуемся друг другом очень близко. Почему так? Людей сближает какой-то внешний вкус. Можно дружить материальной дружбой и не знать друг друга долго, пока не наступят трудности. Можно с кем-то разделять трапезу или интоксикацию, они вместе принимают. Скрепляет их отношения, это вкус. Интоксикации могут быть, или пища общая может быть, или работа общая, деятельность общая. Что-то общее должно быть, какой-то вкус деятельности. Но не так глубоко, не так глубоко. В трудностях человек проявляется. Но что касается преданных, нас объединяет очень глубокий вкус. Вот в чем дело, вот в чем сложность наших отношений. Очень глубокий вкус — это вкус духовный. Буквально вкус изнутри сердец объединяет нас. Мы слышим воспевание святого имени в киртане. Мы очень сильно объединяемся внутренне. То, как должно быть в духовном мире во время киртана, именно так. Мы забываем, кто мы, какой наш пол, возраст, профессия, все положение в обществе в киртане. Все радостны, одинаковы, все счастливы. Но Но наше сознание еще не достигло этого уровня. Это милость святого имени. Поэтому, вступая в какие-то внешние отношения, мы видим, что не так все хорошо, как на Киртане. У нас есть недостатки, оказывается. Например, тот рыбак, который выловил Господа Читания из океана, он получил прему, как удар тока. Просто коснулся его тела. И он почувствовал, что все у него изменилось. Он просто понял, что он сошел с ума. Он не мог ничего делать, кроме как повторять святые имена Кришны. Все. Говинда, Гопала и так далее. Он катался по земле, он прыгал. Он считал, что это какой-то морской дух вошел в него. Лишил его разума. Хотя он получил милость, он не мог осознать ее. Поэтому мы еще развиваем знания. Кроме того, что мы воспеваем, получаем очень глубокий внутренний вкус, еще пытаемся осмыслить этот процесс на уровне гьяны. Также необходимо, потому что ум еще не контролируется. Как только нет вкуса, ум уже не контролируется. Он сразу ищет каких-то еще вкусов. Он еще не дисциплинирован, еще не обучен. Поэтому необходима также философия Бхагавад-гиты, где будет это объясняться научно-философски, чтобы усмирить ум. Ум успокаивается только на абсолютной истине. Значит, что также нужны глубокие размышления. И даже между преданными мы видим, когда мы употребляем слова, мы можем по-разному понимать слова, термины. Недавно я закончил книгу, она еще не вышла, но выйдет скоро, «Варанашрама-дхарма». Для управляющего класса людей, для новых людей. Специально было написано, так сказать, почти что по заказу. Меня просили некоторые преданные об этом. Которые работают, знаете, вот, соприкасаются с управляющим классом, что нужна такая книга. И поскольку речь идет о Варанашрама-дхарме, то там необходимо было описать некоторые ценности общества, человеческие ценности, обычные. Например, богатство. Если мы говорим о вайшах, то мы должны описать богатство. Что такое богатство? Если мы говорим о брахмане, мы должны описать, что такое знание. И что такое слава, если мы говорим о труде, о каком-то славном труде. Что такое власть. И я попытался это описать, потом подумал, надо посмотреть словарь, толковый словарь. Что об этом говорят специалисты? Там словарь Дали есть и другие словари. Я посмотрел словарь, и я понял, что там нет полных определений. Люди не знают, что такое власть, богатство, слава, знание. Нет определений. И часто мы используем какие-то слова, одни и те слова, но мы по-разному их понимаем. Мы говорим, я тебя неправильно понял, оказывается. Я имел в виду совсем другое, как это слово. А я понял так, потому что я имею в виду совершенно другое в этом слове. И таким образом ум является причиной разногласий. То есть Бхава уже есть, Брахмапхута уже есть, Прабхупада сказал. Воспеваете святое имя, вы уже освобождены. Это уже Брахмапхута. Но как ее осмыслить, осознать? Это делается как бы задним числом, потому что у нас путь Пушти-марга, путь милости. Мы потом осознаем ее. Первые лет 15 движения, вряд ли мы даже понимаем, где мы находимся еще толком. Ну, пытаемся, иногда что-то понимаем, но сложно. Что это очень высокий уровень, то, что дал Прабхупада, приносил Господа Читания. Это, собственно говоря, конечная цель Вселенной, жизни Вселенной. Вселенское знание, это венец всего, Веда Анта, и даже дальше, прямо в Бхакти. Господь Читания дает это сейчас, все, через процесс воспевания святого имени, принятия просада и бесед на духовные темы, особенно Бхагават, Гита, Шримад Бхагаватам, особенно это. Но чаще всего мы не так внимательно и часто читаем Бхагават Гиту, трансцендентная книга. Нам больше нравятся сказки, рядом старым уже, Махабхарата, истории какие-то, послушать новые. История о том, как кто пришел в сознание Кришны, связанная с какой-то мирской добродетелью также. У нас есть еще вкус к материальным добродетелям, чтобы немножко поплакали, сострадали, как тяжело жить в этом мире, и как вот хорошо в сознании Кришны. Без этого контраста нам скучно. Если мы теряем контраст, мы долго находимся просто в благости, мы скучаем уже. Не знаю, как жить активно в благости. Как это, не ссориться, нет разногласий, нет двойственности, нет ни друзей, ни врагов. Скукота. Но на самом деле в духовном мире нет скуки, потому что там играют, там игры, там нет демонов, но играют демонов. Они есть в игре. Также преданные, они же творческие люди. А мы читаем про Камсу, про Равану, про демонов. И мы проживаем эту роль через то, что мы слушаем это, или играем на сцене, может быть, из театра вайшнавский. Мы проживаем все вкусы, все расы. Таким образом, есть позиция выше гуны благости. Например, Господь, Он находится в благости или нет? Мирской. Нет, не находится в мирской благости. Что в мирской благости никто не будет себя вести, как Нарисимхадев. Если вы в благости, то как вы будете рычать-то громко? Так, что все всех напугать, все Курджинова, допустим. Все скажут, тут какой-то сумасшедший у них в секте появился, ходит, рычит и всех пугает просто. Разве это благость, разве духовная жизнь? И Кришна, разве он поступает в благость, он ворует постоянно? Пристает к девчонкам, проходу не дает. Нанда Махарадж волнуется, что с ним будет дальше, он не знает. Он уже сейчас с детства пристрастен к противоположному полу, к воровству. Что там вырастет? Он не слушает вообще, не подчиняется. Он беспокоится, хотя другие говорят, твой Кришна необычный сын, он поднял холм Говардхан. Но Нанда Махарадж не очень в это верит. Он знает Кришну. Кришна, он не контролирует чувства. Как он мог поднять холм Говардхан? Это мы сделали все вместе. Все пастухи там были. Как мог ребенок поднять холм Говардхан? Не говорите глупости. И так, на самом деле, духовная жизнь, она не скучна. И иногда говорят, что общество сознания Кришны у нас хуже, чем в мирских организациях. Ссоры. Нет, это трансцендентные ссоры. Об этом говорит Санатана Госвами. Если два преданных ссорятся между собой, нужно знать, что между ними Кришна. И никто не должен принимать ни ту, ни другую сторону. Между двумя ссорящимися преданными. Таков этикет. Нужно понимать, что там уже все устраивает Кришна, Верховная Личность Бога. Это не просто какая-то мирская сцена. Это что-то сродни очень близким отношениям, как говорится, если вы рано вышли на улицу, и гром грянул, не бойтесь ничего, дождя не будет. Рано утром гром пустой. Так что проходите мимо какого-то дома, там жена с мужем дерутся, и посуда гремит, и не беспокойтесь, идите дальше. Не нужно вмешиваться, не нужно никого вызывать, все нормально. Хотя там тарелки летают по головам. Не, нормально, все, это муж и жена, это близкие отношения. Туда вмешиваться не нужно. Между ними там что-то особое, никто не может понять. Там тоже Кришна. Только сверхдуша знает, как все это контролировать. И так, Брахмапута это просто духовная платформа. Когда человек достигает Брахмапуты через преданное служение, он получает право заниматься преданным служением. Занимаясь преданным служением, нужно еще получить право. Ну, как вот, мы ездим на машине, а прав еще нет. А как мы научимся ездить на машине, если нужно права? Без прав сначала ездить. Без прав, есть полигон. Еще вас не пускают на дорогу, в город там сложные какие-то уличные правила движения. Просто на полигоне, без прав, с инструктором рядом. Так мы совершаем преданное служение. Есть наставник, есть гуру. Нет еще какой-то такой, знаете, реальной трудной ситуации для нас. Мы просто на полигоне. И все хорошо, все прекрасно. Ошибаемся, нас поправят старше, нет проблем. Но в какой-то момент это преданное служение приведет нас к тому, что мы должны принять ответственность. Понимаешь, что такое ответственность? Это означает, что если мы это не сделаем, это уже никто не сделает. Нет больше старших. Мы остаемся. Когда-то это наступит. Это просто вопрос времени. Все старшие, они уйдут со временем. Кто примет ответственность? Младшие. Вот со временем нам придется это понять. Что нет закона без личностей. Нет движения без личностей, которые принимали за это ответственность. И представляли все это. ИСККОН, Саданта Бхакти, книги Прабхупады, миссии. То есть это означает, что в какой-то момент мы уже будем не на полигоне, а на самом деле мы должны выйти в реальную действительность. Вот этот мир. Это низшие гуны материальной природы. И здесь даже при помощи гуны благости не справиться с ним. Так много сейчас низших гун, что благость, она очень незначительная, очень слабая стала. Да никто не верит, собственно, в благость из людей. Скучно. Там делать нечего просто. Нет поддержки. Есть больше теоретическое понимание гуны благости. Видите, именно часто преданные об этом спрашивают, как же подняться на уровень гуны благости. Невозможно. Есть только один критерий, по которому можно судить о благости в человеке. Единственный остается. Это в Кали-югу, последняя нога религии, благость. Это искреннее желание служить Кришне или честность. Все. Больше никакой благости у нас не будет. Невозможно практически. Даже в таких местах, как Курджина, очень трудно оставаться благостью. Хотя здесь как бы атмосфера, она располагает к этому и воздух, и природа, и условия. Даже в этих условиях трудно. Тамаса все равно будет больше. Непосильные вещи, там, изнурительный труд, там, и все, что не возьмемся, не получается. С коровами невозможно. Коровы в гуне благости. У нас сразу проблемы возникают. У нас куча проблем. С землей проблемы, у нас совсем проблемы. Поэтому преданные хотят просто гуна благости воспринимать как просто как отдых. Это подышать воздухом, посмотреть на природу, это же гуна благости, все. Но на самом деле гуна благости в сознании Кришны, значит, просто искреннее желание служить Кришне. Это главный критерий. И на него можно опираться. И при помощи этой гуны благости уже можно достичь брахма-путы. Вот это есть сатва, внутренняя сатва. И тогда, как внешние вещи, они могут окружать нас, имеющие полно недостатков. Но вот этот мотив, он очень силен. Если мы хотим на самом деле чистого преданного служения, принимаем ответственность. Да, и тогда мы получаем полномочия не из гуны благости, а из духовного мира. По цепи ученической преемственности. Какой-нибудь мы видим, матрас, паршас, тукан, туяши, тошна, сука, дука, да. Да, эти гуны вот так будут вращаться, как зима и лето. Что с этим делать? Да? Но приходит полномочия. Титикшасу, пара, так ты можешь терпеть, можешь не замечать эти гуны окружающие. Ты можешь быть сосредоточен в этой же атмосфере века Кали. Можешь быть сосредоточен на чистом преданном служении. Просто опираясь на эту честность, ты можешь достичь брахма-путы. И тогда ты чувствуешь радость. Прасанна атма. Атма, значит, я, душа. Прасанна, радостно. На сотяти, на канкшати, не то, что? Не скорбит, не желает ничего. Нет никаких счетов с этим миром. Ни скорби об утратах и никаких желаний. Ничего не хотел бы приобрести здесь, в этом материальном мире. Ничего не нужно. Как иногда говорят чистые преданные, когда к ним приходят великие, сильные мира сего, предлагают свои услуги. Они говорят, а что ты мне можешь дать? Мне ничего от тебя не нужно. Что ты вообще можешь мне предложить? Только деньги, они мне не нужны. Недвижимость, это не нужно. Ничего не нужно от этого мира, я ничего не желаю. И что я могу тебе дать? Тебя разве интересует духовное знание? Я тебе тоже ничего не могу дать. Поэтому иди домой, управляй царством. Не мешай мне, не беспокой меня. Просто. Многие чистые преданные так общаются с сильными мира сего. Что ты мне можешь дать? Ничего. И я тебе тоже, похоже, ничего не могу дать. Ничего общего нет. То, что для тебя реальность, для меня иллюзия. То, что для меня реальность, для тебя иллюзия. Несовместимо. Общение несовместимо. На сочете, на канкшати. В прошлом было что-то, оно же ушло. Тем более, если вы в сознании Кришны. Все практически ушло. Если вы 15 лет в сознании Кришны, то как вернетесь обратно материально? Ничего уже нет, там все ушло. Стоит ли нам скорбеть об этом? Нет, сознание Кришны скорби нет. И не желает ничего, чтобы вернуть все это к себе. Кроме этого, есть еще более важный момент. Самах сарвеша бхутишу. Вот этот момент трудно понять, потому что это доступно только Верховному Господу. Равное отношение ко всем живым существам. Так описано. Это доступно только Верховному Господу. Обычное живое существо не способно самах сарвеша бхутишу видеть все живые существа равными. Обычный человек нет. Но в сознании Кришны это до определенной степени возможно. Говорится, что смиренный, очень смиренный и мудрый человек может видеть, что даже между слоном и собакой, и собакоедом, и коровой, и браманом нет разницы. Хотя это очень сложно. Но если очень смиренный и мудрый человек, он может увидеть такими глазами мир, несколькими персональными, равное. Но Прабхупада дал нам другой принцип сама Сарвеша Бхутишу. Однажды он вступил в спор в Индии. Пришли индусы, там много имперсоналистов. И Прабхупада вступил в спор, стал с кем-то спорить, там кого-то ругать. И там сидел несколько индусов, которые сказали: «Свамиджи, вы должны быть самах сарвешу бхутишу. Самадаршина. Самадаршина, значит, должны равно видеть всех. Вы на кого-то гневаетесь, с кем-то вступаете в спор. Нет, вы же саньяси. Саньяси должны видеть всех равно благости». Пропускал, я не на таком уровне. Вы должны быть, потому что вы саньяси. Вы должны быть на таком уровне, сказали индус. Я пропускал, я равно всем хочу дать сознание Кришне. Это и есть самадаршина, он сказал. Индусы были очень удивлены. На самом деле это самадаршина. Всем хочется в равной степени дать сознание Кришне. Поэтому с кем-то ругается, с кем-то мирно разговаривает. При всем разнообразии самадаршина получается. С кем-то вы будете спорить, доказывать, ругаться, говорить, как глупец, как ты не понимаешь и прочее. А с кем-то будет спокойно разговаривать о сознании Кришны. Где же самодаршина? Где же равные отношения? Равное желание дать сознание Кришны. Вот это и самодаршина. Сама сарвешу будешу. То есть в нашем практическом понимании вот это лучше. Просто персональное отстранение очень опасно векали. Потому что приводит к майяваде. Ум. Величайший мошенник. Замечали такую вещь? Если вы спите и почти просыпаетесь, и там что-то упало где-то в другой комнате, кто-то что-то уронил, ваш ум успевает создать действие как бы до этого звука. То есть вы слышите звук во сне, но ум успевает вывернуться, смотрите, мгновенно создает ситуацию во сне, что звук как будто вы создаете. Случалось такое? Каков мошенник, а? Обратно логик, смотрите. Он всегда себя считает причиной всей деятельности. Как он выворачивается ловко. Любую вещь, он говорит, я так и знал, я так и думал. Я жил с одним материалистом, который изучал только марксистско-ленинскую философию в то время. Я ему сказал, Бхагавад-гите, он сказал, все, что ты говоришь, есть в марксистско-ленинской философии. Обратная логика называется. Знаете, почему деревья качаются? Ветер дует, верно? Можно сказать обратным образом. Деревья качаются, поэтому дует ветер. Обратная логика называется. Как этот пример? Про восход солнца. Три мудреца заспорили, почему солнце восходит, по каким причинам вообще. Один сказал, я знаю, я наблюдал не раз. Солнце так просто не восходит. Сначала выйдет дворник на улицу, начнет мести двор, и вот после этого солнце восходит. Простите, дорогой сэр, сказал второй, вы не очень наблюдательны. С дворником и так все понятно. Это очевидно для каждого. Не нужно быть мудрецом. Но перед чем солнце взойдет, еще свинья успеет выбежать на помойку. И вот когда дворник выйдет, потом свинья выйдет, и вот после свиньи уже солнце всходит. Наблюдайте внимательно. Ты сказал, нет, вы не так проницательны. Дворник ясный, свинья выбегает вовремя, да, но муха желает сесть на ухо свиньи, вот тогда уже солнце точно всходит. Но солнце не зависит ни от мухи, ни от свиньи, ни от дворника. И так это персональное отстранение может у людей трансформироваться во что? Я Бог теперь, я могу тебе делать все, что угодно. Очень опасно. Поэтому мы, сознание Кришны, не очень-то разделяем эту точку зрения. Мы, лучше нам ругаться между преданными, чем стать имперсоналистами. Это хотя бы личностные отношения, верно? Это личностные, хотя они, может быть, еще не в таком высоком качестве, может быть, там еще не шигуны примешиваются, но это не майявада. Если вы очень, кстати, беспокоитесь про того соседа, про этого соседа, про ту соседку, про тех преданных, про того ребенка, то это не майявада, это персонализм, так выражается. Еще не очень чисто, может быть, в виде, но это уже реальное, настоящее беспокойство. Духовное беспокойство. Как в семье. Поэтому нет ничего удивительного, что в обществе преданных у нас такие близкие отношения, так много разговоров, обсуждений. Каждого человека знают насквозь. Через гороскопы промололи каждую душу, перемололи. Через Бригумуни также, через ясновидцев, через очевидцев и прочее. То есть мы очень близкая семья. И на самом деле преданные, которые заявляют о том, что они соблюдают обеты и хотят получить инициацию, потом получают инициацию, они становятся на мушке у каждого. Каждый наблюдает за ними. Каждый. Каждый смотрит, что он там делает, куда он там пошел. А четки у него есть с собой, нет? Вот он пошел без четок, странно. Верно? Он вообще мантру повторяет или нет? Будем всегда постоянно думать друг о друге, наблюдать и отмечать, кто что делает. Кто как киртан поет, кто как слушает Бхагаватам, спит или не спит, или внимательно, невнимательно. Мы так глаза не там бросаем так чуть-чуть, и нам все понятно. И мы все под контролем держим. Каждого. Не упустим никого. Если придет новый человек, сразу заметит это. Тут же. Хотя он будет чувствовать, что как будто он тут никому не нужен. Нет, не так просто. Мы поехали на вторую Ясапуджу, знаете, куда? В Германию. В Германии была Ясапуджа Харикеш с вами. Вторая Ясапуджа была. Не знаю, еще метро было или нет, пробовал. Да? И вот там, он же жил в отдельном домике, двухэтажном, на втором этаже был домик. Мы приехали, и всем стало интересно, а что это гуру там делает у себя в комнате? Вот бы посмотреть. То есть к нему нельзя прийти, то есть сказать, не беспокойте его, тут вот занимайтесь служением, он выйдет только на лекцию. А нам было интересно, что он делает в комнате. Но гуру толком не видели, нам было все интересно. И там дерево стояло рядом. Как только стемнело, никто, как именно Матаджи в саре, полезли туда. То есть мужчины не лазили туда, но они как-то терпели до лекции. Но матыши, они же любопытные, они же не могут терпеть долго. Они полезли, там две или три матыши на это дерево залезли, вот, и в окно. Все посмотрели, что делает гуру. Их потом засекли, конечно. Были разборки. Но гуру смеялся просто. Тем более, если уж говорить о гуру, надо знать все, что он делает. Что он делает там в душе, как он моется, что, как он переодевается, все смотрят. Никто не отвернется, это же интересно, правильно? Когда я пришел однажды на даршников к своему гуру Махараджу, уже вот второму, поговорить нужно было в Вриндаване, там было полно комната народу, и дверь была открыта, можно было входить и выходить любому человеку в его комнату. И шел даршан. Но гуру Махарадж был в душе в это время. Он в душе был. Рядом с дверью стоял человек и задал ему вопрос. А тот принимал душ и отвечал ему. Даршан шел. И очередь была еще. К двери в душе очередь стояла. И он там моется, значит. И отвечает, слушает, отвечает на вопросы. Ну, ребята, времени нет. Он говорит, я бываю один только в туалете, и то ненадолго, потому что все ждут, сколько я в туалете сижу, все засекают время. Это сознание Кришны. Нам становится все интереснее и интереснее. Личностные отношения, видите, все глубже и глубже постигаем. Сама сорвешу, бхутишу, то есть равные отношения ко всем. Но чем больше сознание Кришны, тем больше интереса в отношениях. И на самом деле, позже, когда преданные уже зреют духовно, они видят, что в этих физических отношениях слишком большого значения не имеют. Сколько вы вместе провели время непосредственно физически, вот так вот смотрели друг на друга, слова какие-то говорили. Нет. Имеет значение, связь поддерживается через преданное служение. Все, что мы получаем в сознании Кришны, получают все остальные. Автоматически. Долго даже обсуждать не нужно, все понятно и так. Но материальные проблемы, они постоянно обсуждаются долго всю жизнь. Лучше отстраниться от этого и обсуждать Кришна-катху. Бхагавад-гиту больше. Свои отношения с Богом пытаясь постичь. Войти в эту семью, где тоже много обсуждений. Но там, везде в центре Кришны. То есть суть – это радостные отношения, потому что в центре Кришна. И мы можем не понимать друг друга, поскольку мы разные, но Кришна знает каждого, понимает. Например, когда мы выявляем, что у нас есть лидеры в Исконе, хорошо, неплохо, что есть лидеры. А как лидеры между собой будут общаться? Вот в чем вопрос. Главный вопрос. То, что есть лидер, и то, что его слушают младшие, это естественно, понятно, это легко. А как же лидеры между собой? Они же разные очень. Если послушаете одного духовного человека, это одно настроение духовное. А у другого духовного человека другое духовное настроение. Не отличается в настроениях. Как же они будут понимать друг друга? И чем дальше они продвигаются, тем больше у них проявляется индивидуальное понимание настроения. Не противоречащее, конечно же, принципам бхакти-йоги. Но как же они будут понимать друг друга? Там нет непосредственного понимания. Их понимание – это удовлетворить Господа Кришну. И тогда они имеют понимание между собой. Лидеры не должны удовлетворять чувства людей, окружающих их. А они должны удовлетворять чувства Кришны. И это между собой лидеры также начинают иметь понимание. Итак, у каждого будет своя программа, как это индивидуально, что-то сделать в Исконе, хорошо. Но пока мы не удовлетворим Кришну этой программой, мы не поймем друг друга. У нас всегда будут противоречия, как есть коммунизм, капитализм, шовинизм, еще какой-то изм. Они не могут удовлетворить Кришну, поэтому никогда не поймут друг друга. Никогда такого не будет, чтобы коммунисты поняли капиталистов, а капиталисты согласились с коммунистами. Не говоря уже о фашистах или шовинистах, или каких-то экстремистах. В других истах. Невозможно это. Хвост собаки не выпрямить, говорится. Пытались выпрямить хвост собаки? Он сворачивается все равно. Невозможно. Он все равно вот обратно скручивается. Потому что там нет принципа удовлетворить Кришну. То есть за пределами человеческих представлений о авторитете есть духовно объединяющая сила, высший авторитет. Но в их понимании авторитет только государство. Тогда Прабхупада спросил, а кто будет решать конфликты между государствами? Война, ответили ему. Вот мы живем в таких условиях. Вот мы ждем 2012 года. Нет авторитета в мире, видите? Они не могут удовлетворить Кришну. Американцы так много сделали, но для Кришны ничего не сделали. Русские так много сделали, столько перестройка, революции, как никто в мире. Но они удовлетворили Кришну. И так много усилий, но никто не может удовлетворить Кришну, поэтому никто не понимает друг друга. И так, в конечном итоге, отношения с преданными, они налаживаются через Брахмапуту, через духовную платформу. И тогда мы чувствуем радость. От чего? От того, что вот мы такие. Какова причина этой радости? Наша духовная природа. Не потому, что кто-то мои чувства удовлетворил, я радуюсь. А кто-то чувства мои не удовлетворил, я печалюсь. Нет. А просто потому, что мы вместе, и что мы преданы. У нас одна цель, нас так много общего. И это вообще настолько глубокое знание, настолько глубокая практика, что мы радуемся. Потенциально мы все чистые преданные. Уже сейчас. Уже одной ногой в духовном мире, потому что движение таково. Милости очень много. Может быть, мы все понимаем. Но мы каждый раз танцуем в экстазе на киртанах. Это возможно только в духовном мире, говорится. На Вайкунтхе так танцевать. Здесь танцевать без наркотиков, без пива никто не может. И чтобы притупить разум, забыть о проблемах нужно сначала, а потом можно танцевать как-то в полусознательном состоянии. А лучше вообще в бессознательном состоянии танцевать. Все забыть нужно. Иначе невозможно о чем радоваться. Иначе будет радость извращенная. Поэтому они через прием интоксикации, они знают, как это делать, они искусные, как забыть все это. Они создают такую атмосферу и танцуют. Но как танцуют преданные? Матери смотрят, а что вы приняли только что? Ничего? Как ничего? Это шокирует. Вы ничего не принимали. И вы так танцуете, и так долго, и так радостно. А в чем же причина вашей радости? Кришна? Не могу взять толк, что же такое Кришна? Почему так много радости? Просто петь Харе Кришна, так много радости. И вот эта радость есть наше истинное общение. Итак, мы стараемся, чтобы наша радость увеличилась. И если есть препятствие, радость означает, что мы служим Кришне. Если мы служим себе, то это препятствие. В Исконе, в этом главная проблема в отношениях, что кто-то хочет эгоистически каких-то желаний, удовлетворить свои чувства, тогда это вызывает диссонанс в общении. Ну, конечно же, если он остается в обществе преданных, общество его, конечно же, исправит. Каждого из нас. Общество устроено так, что оно самоисправляющееся. Самовосстанавливающееся. Главное, не уходить, Прабхупада сказал, это поезд. Преданные, они критикуют и прославляют одновременно. Если кто-то делает что-то не так, они тоже будут критиковать. Если тот же, кого не критиковали, нуждается в помощи, они начнут сразу прославлять. Преданные такие простые, мягкосердечные. И хорошо иногда критикуют, прославляют. Так и контролируются наши чувства в обществе преданных. Потому что вне общества преданных это невозможно. Никто нас не будет, никто не скажет правду, ни положительную, ни отрицательную. Все скажут только на основании выгоды что-то. Я сказать, любую вещь, но на основании выгоды, но это уже не сознание Кришны, это уже не духовный путь. Это совсем другой же процесс. Это материальное колесо самсары. Там нет никакого выхода. Как мальчик, умер какой-то в лесу мальчик, и родители пошли искать его, может быть, тело найти, обряды совершить похоронные, но не могли найти. И вылетел гриф и сказал, там нет никого. Я видел с высоты, не ищите его. Они собрались уходить, и шакал появился. Он там, вот в том месте, я видел его, идите, похороните его там. Почему? Один сказал одно, другой другое. Потому что один ест днем, а другой ночью. Вот и вся правда материальная. Гриф сказал, там нет, не трогайте его. Ночь придет, то есть я его сейчас съем. Похороните тело, я прилечу и съем, там нет, отбанул их. Шакал сказал, там похороните, сохранится тело, ночью раскопаю и съем. У каждого есть своя выгода. Но преданные, у них нет никакой выгоды, когда они общаются друг с другом или критикуют, выгоды нет. Поэтому это называется Брахмапута, чистая платформа. Чистая. Если нет выгоды, это уже духовная платформа. Как одна женщина жаловалась на руководство в одном месте. Ну, многие жалуются. Есть на что жаловаться, конечно. В руководстве такое бывает, и такое бывает, и сякое бывает, и другое. Вот она жаловалась. Ну и на самом деле там были какие-то ошибки, как обычно, ну что ли. Но я спросил ее, а как вы думаете, вот все, что они сделали с вами, они сделали... Для себя какую-то выгоду не преследовали? Она подумала, сказала, нет, для себя никакой выгоды не преследовали. Ну, значит, чистой вины нет, все. Они стараются служить Кришне, у них не получается. Это не грех, Прабхупада сказал. Даже если вы совершите какие-то ошибки. Агам твам сарапапепхио. Не бойся. Я тебе защищу от всех ошибок. Неизбежны какие-то несовершенства. Не так важно. Важно служение Кришне. Но бескорыстие. Бескорыстие – значит чистота. Видите, даже совершая ошибки, можем оставаться на уровне Брахмапута. Чистоты, если мы пытаемся искренне, бескорыстно, искренне желая служить Кришне. Это все. Все остальное смывается. Все грехи смываются. Но намеренный грех, конечно, он не прощается. Придет реакция какая-то. Намеренные грехи, то есть, или какое-то упрямство, или какие-то осознанные анартхи, оскорбления, это нужно избегать. А в остальном другом препятствий никаких нет. То есть наше несовершенство не является на самом деле таким же препятствием. Быстро очищается человек. Итак, общество Прабхупада построил так, чтобы мы могли очиститься, как в семье. Если мы проживаем всю жизнь честно и до конца, то человек обычно он становится мудрым, выполняя свои обязанности. Обретает мудрость, обретает особые качества. Также и здесь преданные, которые остаются в исконе, конечно, они получают большую милость. Долгое время. Хотя никаких трудностей здесь нет. Кроме собственного ложного. В исконе никаких трудностей нет вообще. Потому что искон не зависит, собственно говоря, от каких материальных условий. Можете развиваться материально, можете не развиваться материально. Прабхупада говорит, то хорошо, и то это хорошо. Можете просто приходить и есть просад, говорит, уже хорошо. Если что-то еще будете делать, тоже хорошо. Но не можете, ешьте просад. Все, тоже. И так хорошо. Независимо. Но, тем не менее, нам хочется предоставить возможность многим другим людям, чтобы они тоже приходили и ели просад. Фуд-фулак, это программы, храмы, воскресные пиры, все это есть. А где-то этого нет. Где-то там есть еще места, где один-два преданных в каких-то там поселках живут, ничего не могут делать. И что? Они не развиваются? Они также развиваются. Можете купить хлеб в супермаркете, а можете купить в лавке хлеб тот же самый. Цена будет та же самая. Святое имя не меняет свое качество. Вы на махате его распространяете или в большом храме воспеваете? Цена та же самая на самом деле. Так утверждает Ачарья. Итак, вдохновение – это главный критерий, зачем мы общаемся в сознании Кришны. Чтобы получить вдохновение, чтобы прогрессировать дальше, иметь энергию, веру, энтузиазм, инициативу, желание служить. Все остальное развивается автоматически согласно природе человека. Мы не знаем, что будет дальше. Я вам скажу по секрету одну вещь. Секрет только для Курджинова. Все, что мы планировали, как руководство, исконно. Ничего не получилось. Все получилось как по-другому. Мы не знаем, что будет дальше. Мы просто повторяем Хари Кришну и хотим служить Кришне. А что получится, мы часто сами не знаем. Разве кто-то мог из старых преданных предположить, что искон будет вот таким, как он сейчас есть? 20 лет назад никому такого голову не пришло. Нет. А вот он такой сейчас. Искон. Нам казалось, нет, все будет по-другому. Нам казалось, что все преданные, они примут саньясу через 2-3 года уже. Да. Все одевались в одежду брахмачариев, даже грехастки. И означает, что они уже себя не отождествляли с семьей, уже готовились к отречению. Все были в шафране, с детьми на руках, брахмачарии ходили. Да? Когда я поехал первый раз в Индию, жена так и поняла, что я там приму саньясу, все. Или вообще не вернусь. У нас были другие представления о том, что будет дальше в будущем. Никто не мог предположить, что Хари Кеша с вами, скажем, уйдет вообще из движения. Да никто такого в голову не мог прийти. Вы что? Хари Кеша с вами? Да вы что? Это главный был лидер вообще в Исконе. Это такая гуру аппаратха была. Это был главный лидер в Исконе. Через него шла парампара, все считали именно. Именно через него парампара идет. Понимаете, какие вещи были? Ему уже тогда поручили Варнаши Мадхарму по всему миру организовывать и строить майпурский проект. Все это была его миссия. Главная миссия была искона. Поручили ему, что как самая сильная фигура в исконе была. И что же? Он просто взял и ушел в искон. Тогда подумали, а что же такое искон? Что дальше делать? Кто-то подумал, это вообще в исконе делать нечего и ушел. Потому что просто никто не понимал, что такое искон до конца. Просто не понимаешь, что такое, что Прабхупада нам дал. Итак, все эти планы, внешние или какие-то еще, мы видим, что они исполняются не так, как мы планировали. Скорее, мы вынуждены принимать через смирение то, что Кришна нам дает. А Кришна нам дает что? Любую сейчас возможность Кришна принимает при этом служении. Человек повторит один круг мантры, он уже в исконе. Такое было раньше, чтобы кто-то круг мантры повторял, и его считали, что он член искон.
Нет.
Такого невозможно было представить. Сейчас мы член искон. Да он даже круг не повторит, просто хочет повторить мантру. Просто собирается уже, 5 лет он ходит, ест просад и собирается повторить мантру. Уже он преданный, еще у него желание есть. То есть становится смирение, мы становимся мягче, мягче. Видите, у Кришны планы совершенно другие. Если вы женились в то время, то вы просто в маю падали. До сих пор некоторые брахмачари, для них это вопрос жизни и смерти жениться. Когда наступает время жениться, для них это вопрос жизни или смерти. Иногда даже смерти. Почему? А как с женщинами общались в Исконе, знаете, вначале? Наши матери жаловались Киртираджу, нашему GBC, что так грубо с нами вообще общаются мужчины. Не хотят нас слушать, спорят вообще, грубят, выгоняют и прочее. Киртирадж сказал, сейчас гораздо лучше матери. Вам просто повезло, что вы не сначала движения были в Исконе. Если раньше матери звонила в храм, и брахмачари поднимал трубку, и там был голос женщины, говорит, в трубку, ложил обратно. Он вообще не разговаривал. Все женщины должны быть брахмачарини. Правильно? Так мы считали. А что пропадают? Все женщины должны быть замужем. Например. И так мы думали, ну все, мы теперь трансцендентные стали. У нас мужчины там, женщины там. У каждого есть автобус Санкиртаны с книгами. Мы распространяем книги. И сейчас все люди получат книги. Все придут к нам. Нет. Не все к нам придут. Большинство людей к нам не придет. Они будут создавать свои организации. Знаете об этом? Большинство людей, у них амбиции есть свои. Они будут создавать свои организации на основе этого же знания. Прежде чем они еще придут к нам. Один ученик Прабхупады был не согласен с ним. Не согласен. У него было свое мнение. Он сказал, что Прабхупада, вы неправильно проповедуете людям. Он пришел к духовному учителю, его ученик, и сказал, Гуру Махарадж, вы неправильно проповедуете. У вас слишком прямая проповедь. Я знаю, как проповедовать. Нужно мягко проповедовать. И он был не согласен, он говорил это другим ученикам, и те тоже думали, как же так. Попали под его влияние, Прабхупада приехал туда. Поговорил с ним, говорит, что ты хочешь? Дайте мне саньясу, сказал этот ученик. Я покажу пример проповеди. И он ему дает саньясу. Ученик говорит, как же так? Он явно отклоняется вообще. Прабхупада, что Прабхупада? Он говорит, ученик явно отклоняется. Он создает свое движение и все остальное. Но Прабхупада сказал, хорошо, пусть создает. Но он же приходит к нам, он же зависит от нас все равно. За саньясу он пришел все равно к нам. Зависит он все равно от нас. Пусть получает саньясу. Он получил саньясу и проповедует свое движение вообще. Но Прабхупада сказал, да, делай. Вы что, хотите сделать всех кришнаитами, чтобы все к вам пришли? Просто, нет, нет. Мы хотим просто очистить то, что есть. А куда люди пойдут, они сами решат. И? Трансцендентный был взгляд на вещи. Совершенно. Но тогда мы были привязаны к нам, и только к нам. Христианство не надо, мусульманство не только, только сознание Кришны. Прабхупада так никогда не говорит. Все хорошо на своем месте. И таким образом, общаться мы должны учиться не только между преданными. Вообще, в принципе, мы должны изучить науку взаимоотношений. Как именно людей привлекать? Кришна привлекает, а не вербует. Кришна никого никогда не вербовал. Он привлекает. Вы помните, например, Драупади, которая, они вернулись из изгнания, из лесу, провели там 12 лет, 13 лет. Когда они вернулись, то Драупади должна была увидеть своих сыновей, 5 сыновей от пандавов, через долгое время разлуки. Она очень волновалась, увидеть своих детей уже выросших. А Кришна спрашивает ее, Драупади, а ты узнаешь каждого из них, кто чей сын? Драупади говорит, сердце матери не ошибется, конечно, узнаю, я уверен в этом. И вот они появляются перед Драупади, эти 5 сыновей. И она делает порыв к ним, как мать. А Кришна говорит, Драупади, то есть во мне уже здесь нет необходимости, я пошел. И Драупади этот порыв разворачивается в обратную сторону, спиной к сыновьям. Говорит, я туда даже не посмотрю, Кришна, если ты уйдешь. Я даже не повернусь к Сергею Геннадьевичу. Пришел и сказал, что ты, Друпа, я же просто шучу. Я ничего не отнимаю. Нет, нет, все в порядке. Наши отношения остаются прежними, вечными. Ты можешь сколько угодно их обнимать, ты мать, все в порядке. Кришна не ревнует, видите? Можете пойти куда угодно, но Кришна, он в сердце находится. Он сопровождает. Мы можем забыть, он не забывает. Если мы понимаем, просто понимаем Кришну, вот это знание нужно, мы автоматически привлекаемся. Так это же здорово, Кришна, это же моя свобода на самом деле. Это все, вся энергия счастья, вся энергия радости, это свобода, это беспристрастие, там нет зависти в Кришне. Там одна любовь на самом деле. Кришна это высшее проявление любви. Я говорю, что Господь Чайтанья пришел. И таким образом мы начинаем ценить больше, больше. Автоматически в сердце происходит трансформация. Это сознание Кришны, оно не навязывается людям. Не навязывается в общении. Это не тоталитарная секта. Это другое. Это всепривлекающий принцип. Это истинная любовь. Поэтому Прабхупада говорит, получайте экстаз, но еще изучайте Бхагавад-гиту. Иначе вооружившись экстазом можно еще сражаться очень хорошо. Энтузиазм можно направить не в верное русло. Есть преданные, которые, получив энтузиазм, начинают сразу спорить с кем-то. Энергия появилась. Вера в себя. Нет, недостаточно. Нужно понимать, как эту энергию использовать для Кришны потом отдавать. Если мы злоупотребим, если мы не используем энергию для Кришны, мы утратим вкус из-за оскорбления. Это будет процесс не таким уж радостным. Даже на киртан не хочется идти. А кто там поет вообще? Надо еще подумать, идти или не идти. Итак, Брахма-бхута это уже платформа духовная. И вот с нее начинается уже это духовное преданное служение. Мат-пахтим лапате парама. Он начинает только чистое преданное служение. Оно приводит нас, Брахма-бхута, к преданному служению. То есть преданное служение, оно то есть, приводит нас на духовный уровень. И затем уже начинается как таковое преданное служение. С полной ответственностью за это, за свою жизнь. То есть что мы, чему должны сейчас учиться? Принять ответственность. Что в движении могу сделать? Это моя ответственность, мой долг. Пока я еще жив, что же я оставлю? Я должен думать, что я оставлю после себя в этом движении. Что я сделал для Прабхупады? Это называется ответственность. Прабхупада сказал, ночами не спите, думайте об этом. Что еще можно сделать? Как привлекательно еще распространить сознание Кришны? Вот это ответственность называется. Хари Кришна. Какие будут вопросы, пожалуйста?
Хари Кришна, скажите, пожалуйста, ваше святейшество, вот вы уже нас посещаете с 2004 года, по-моему. Эта община, что многие уходят, многие приходят, но она есть, как факт. Какие вы видите направления развития нашей общины, что нам, вот, как нам развиваться дальше? У вас есть опыт нахождения нашей общины?
Сюда приезжаю раз в год, и я ничего не вижу. Я вас вижу так редко. В Москве мы обсуждали одну тему. Что такое управление в страсти? Управление в страсти, управление в благости, управление в невежестве. Что такое управление в страсти? Мы привели пример, что вот, если я, скажем, приезжаю какой-то год куда-то, там мне просят помочь в совете, например. Ну, я как наблюдатель, в роли наблюдателя. И мы что, обсуждаем какую-то тему вместе, собираются лидеры. А через год приезжаю, снова говорят, нужно собраться, поговорить. Мы собираемся, это уже другой состав полностью. Это управление в страсти называется. Непостоянно, нестабильно. Сначала достигается стабильность, потом можно что-то делать для миссии. Ну почему? Я вижу те же самые лица здесь. Курджинова, да? Тут стабильный состав у вас. Можно разводить коров. Если вы стабильно хотите жить здесь всю жизнь и серьезно, то можно заняться серьезным сельским хозяйством. Но преданные не хотят еще бояться. Коров нет. Я не знаю, чем заниматься на земле еще, кроме как сельским хозяйством.
Телят некуда девать, коров
будут. Не надо мне никуда девать.
А куда?
Содержать. Если вы тут живете постоянно, а чем заниматься еще? Я не говорю, что это вы прям должны сейчас делать. А чем заниматься на земле? Объясните мне, какая миссия на Земле?
Овощи выращивать.
Недостаточно для экономики. Без коровы ничего не получится. В какие-то методы сказать, нет, нельзя заниматься коровами, потому что здесь нет ответственных людей, нет постоянных, потому что это большая ответственность на всю жизнь. Сказать, нет, это очень рискованно. Что, если вот что-то изменится, что будете делать? И что, отдадите потом на убой, что ли? Но если мы на самом деле хотим миссию, вы говорите, на Земле, без коровы не мыслится это. Если вы об этом заговорили, вопрос я понял так. Если это миссия, вы говорите, вот здесь, здесь Куржинова, вот где-то есть Земля, здесь вот есть возможность, и миссия. А какая это еще миссия может быть на Земле? Значит, мы еще до этого должны дорасти, до этой миссии. Ну, Прабхупада говорил об этом. Почему? Он говорил, но в Вриндаване была корова уже. Прабхупада говорит, вот, вот это будет настоящий Вриндаван. Пил молоко этой коровы, очень был счастлив, что есть корова своя. Да вы дело, когда у вас просто частное хозяйство, жить в своем доме, и все, нет никакой общины, и вы хотите завести корову, тогда да, что же вы делать будете с бычками? Но если у вас появляется миссия, есть коллектив, то почему? Какие проблемы? У вас должно быть стадо. Стадо коров должно быть. Большое, 200 голов. Тогда они как бы саморегулируются уже. И количество. То есть я не говорю, что нужно прямо сейчас заняться коровами. Я просто говорю, вы говорите, спрашиваете о миссии. То у меня нет другого ответа на этот счет, что касается Земли.
Сегодня почитал комментарии Бхагавад-гиты, Шрупада пишет, читодарпана – это нирвана. То есть преданный очищает свое сердце и видит свое истинное духовное торжество. Его анархии уничтожаются, которые препятствуют принаслужению. И его самскары тоже входят в прошлых воплощений. И с этого момента начинает принаслужение. И я смутно помню семинары по этим стихам с почитанием Прабху, потому что там я слышал, что ну, вот стих первый относится к Шрадхе, к вере, а первый Читодарпана Марджана, очищение великого сердца, это относится к какому уровню предназначения? Потому что там дальше описывается, я так читал по Пентакурам, там сегодня комментарий немного, что там есть еще анарха, точнее, это анарх, там тоже есть стадии.
Анализ провести. Это нужно посмотреть литературу, чтобы проанализировать, что говорит начальник. Нужно подготовиться так к этому, чтобы провести обьяну, анализ провести этого стиха. Что-то Дарпана Марджанам говорится, очищение сердца. Вот начало. Начало пути это очищение. Баджана Крия очищает сердце. Когда мы практикуем, начиная воспевать Святое Имя, начинает Баджана Крия. Значит, Чета Дарпана Маджанам. Тот, кто воспевает Святое Имя, очищает сердце от накопленной грязи. Почему? Не Джасар, а Шактис, потому что там все энергии Кришны. Все грехи, все ничто-то очищаются. Там достаточно энергии. Все энергии Кришны. Это благословение, говорится, для всего человечества. Все могут это сделать, любой человек. Неважно, кто он. Ни от социального положения ничего не зависит. Где, в каком месте находится на планете, не имеет значения для всей планеты, для всей Земли. Для человечества в целом дается благословение. Но потом говорится, хорошо, я очищаюсь, я практикую, но у меня нет вкуса, что мне делать. Даже когда я воспеваю Святое Имя, которое все энергии содержит, у меня вкуса нет. Вот у меня проблема, Господь Читание говорит. Дается ключ. Ключ дается. Как обрести этот вкус? Смирение. Как солома на дороге. В таком сознании можно постоянно воспевать в экстазе, постоянно находиться в блаженстве и счастье. А затем анартха невритти. Наджанана, дананна, сунда, римка, витамва, джагади. Ничего не нужно. Оказывается, ничего не нужно. Все уже есть. Просто служить Кришне за жизнью, достаточно этого. В этом все уже есть. Ананда. И описывается дальше это развитие ананды, вплоть до состояния разлуки.
Много вопросов, количество прячется. Как можно иметь вам выбрать, или кому-либо родиться?
в розницу или оптом?
Не хотелось бы сейчас монополизировать, но не
только. Оптом дешевле.
А, оптом дешевле, да. Ну, один сначала задайте вопрос.
Какое нужно иметь настроение при поездке в храму, если хочешь как бы, ну, соединить приятное с полезным, то есть ну, провести все, что как бы нужно, как вот у нас это получится, и плюс, как бы, ну, вы знаете, что здесь у нас как бы ну, стажевание проблемы, и поэтому как бы, привести что-то на ну, продажу, что-то вот так вот можно ли вот это вот соединять? Или это вообще невозможно? Как-то. Будет ли это действительно оскорбительным как бы, таким, что ты на самом деле и к Вишне хочешь найти, как бы, и Лакшми? Некоторые преданные еще говорят, если у тебя Лакшми есть, значит у тебя и к Вишне есть. Если у тебя нет Лакшми, значит ты не предан.
Это зависит от природы человека. Природа человека. Природа человека безгрешна, говорит. Ваши действуют как ваши, в этом нет греха. Администратор как администратор, в этом нет греха. Даже когда вы в дхаму едете, ваша природа остается с вами. Если преданный ваши, то все равно он ждет, когда паломничество закончится, и он должен дела все успеть сделать. Но во время самого паломничества мы не интересуемся лавками. Если мы идем на парикраму куда-то, мы должны сосредоточиться на парикраме, на слушании. Но парикрамы, если кончились, остается еще время, верно? Все куда идут? На базар. Все там преданы. Там они торгуются, считают деньги, там они обманывают, их обманывают, там очень интересно вообще. Кто кого. Это интересный момент. Потом привозят сюда, здесь продают, потом идут туда, там покупают. Есть такие преданные. Но в паломничестве вы должны сосредоточиться на паломничестве. Не так, что идете с Харинамой по Вриндавану и на Лугабазаре вы просто вышли из Харинамы и потерялись там в лавках. Это недопустимо. В этом процессе вы должны быть до конца. То есть программу выполните, программу паломничества, потом займитесь покупками. Все просто.
То есть есть обязательная программа, если нужно откатать обязательно. Чтобы в уме не было такого.
Сначала нужно получить духовное благо, нужно Кришну удовлетворить, а потом Кришна вам все даст. На лой-базаре.
В принципе, это возможно, только надо не терять как бы.
Верно, верно. Почему нет? Конечно, возможно. Мы же так же поступаем, мы утром воспеваем круги, повторяем, здесь киртан воспеваем, в службу себя, а потом мы идем на работу. Верно же? То же самое. Отрегулировано время дня, в каждое время дня нужно делать необходимые вещи каждый день. Для всего есть время и место. Будет ли в Кривнице фестиваль? Вот авторитет в Кривнице.
20-го будет заезд на русский блок. То есть в этом году фестиваль решили разделить на русских проповедников и саньяси.
И не русских.
Потому что слишком много желающих послушать там разных русских проповедников, а их, ну, а места немного, поэтому 3 дня будут наши проповедники, а затем все духовные учителя будут давать с 23 по 28. Таким образом, кто-то может приедет 23, но кто-то может 20. То есть, нет, сентября, прошу прощения, 20 по 29, выезд 29.
Кто из русских проповедует будет? Кто из русских там проповедует будет?
Ну, все, можно сказать. Гурдан Гупал,
Вишна Татва.
Потом.
Аударит Хама.
Аударит Хама.
Патита Пава.
Патита Пава. Чутатма, наверное, Санкиртана. Раджендра Кумар, да.
О, много проповедников. Столько проповедников.
Их просто прибавляется, и поэтому ну, уже некуда просто.
Уже проповедников некуда девать становится.
Через 3 дня нас выгонят?
Кого выгонят?
Надо сказать, 3 дня русские, потом...
Просто плавный переход.
Скажите. скажите, пожалуйста, а вот, спасибо. Скажите, пожалуйста, вот, ну, вы говорили, лучше быть, ну, лучше ссориться, да, чем быть имперсоналистом, да? А вот такой момент, что в 40 мы, ну, овощного аппаратки, да, случаются. И вот сейчас множество лекций слушаешь, где говорится, что невозможно перейти на очистительную стадию воспевания, да, если ты совершаешь, ну, аппаратки, как бы, ну, и одно за одно цепляется, как бы, ну, ты что-то неправильно делаешь, в результате получается овощного аппаратки, ты не можешь, ну, воспевать нормально, соответственно, нету вкуса, ну, и ты не можешь прогрессировать, то есть как тут быть, то есть...
Просто преданные не умеют спорить, не умеют ссориться хорошо, по-настоящему. Они переходят на аппаратхи, означает, что у них не хватает интеллекта достаточно, чтобы ссориться. То есть ссора означает, что у них разные мнения могут быть, и они заспорили об этом. А аппаратха означает, что от бессилия это происходит, когда уже вот мы упираемся, как два осла, тогда мы начинаем оскорблять друг друга после этого. А спор или вот такая вот ссора или диспут, они проходят в гуне благости по-другому. Человек не теряет разум в ссоре, а приводит аргументы, продолжает. И тот человек должен тоже слышать аргументы, когда ссорится. И тот, кто побеждает в споре, того, тот, кто побежден в споре, принимает его своим духовным учителем. Хотя бы на один день. Такое условие должно быть. Тогда ссорьтесь сколько хотите. Все станут гуру учениками. Так и должно быть. У вас же 5, мы только первый разобрали.
Харе Кришна. Я бы хотел услышать, да и не только я, здесь все сидящие, как обстоит дело строительства храма в Москве. Потому что мы его ожидаем все, и душой переживаем.
Я думаю, Гасамя Хараш лучше бы рассказал об этом. Я не в курсе всех событий там. Я знаю, что есть земля, но, насколько я понял, земля сейчас условно только принадлежит нам. То есть, как бы она не оформлена до конца, пока не построится что-то. Если все построится в срок, тогда уже все переходит к нам, получается. Они не хотят, чтобы это затягивалось, да?
Нет, достаточно фундамента построить. Того, чтобы оно уже...
Вот проще, видите, хотя бы фундамент построим, уже что-то можно будет делать.
Просто когда есть разрешение на строительство, а это дается после после работ по проектированию. Сейчас ведутся работы. То есть, ну, там проект на такой храм недешево стоит. Сейчас, насколько я знаю, они там собирают $1 миллион для того, чтобы...
Начать.
Да. Там только проект будет стоить не $1 миллион. Полностью весь проект. Но, в принципе, не обязательно сначала проектировать весь комплекс. Потому что они это поэтапно. Вначале то, что будет строиться. И после того, как проект уже будет, они возьмут разрешение на строительство, уже можно будет заливать фундамент. Но я не знаю, в этом году навряд ли уже, наверное, получится начать строительство. Ну, если вы будете молиться усердно, Кришна даст.
А Вишну Митрапрабху что-то знает об этом?
Ну, насколько я слышал, просьба медленно двигается, и начало планирует на весну следующего года строительство. Как только будет дано разрешение на строительство, для этого должно закончиться вот это этап проектирования, будет дано разрешение на начало строительства, и после этого уже можно начинать. Ну, планируют, что к весне будет готово, но я вот хочу подчеркнуть, что молиться нужно все равно. В прошлом году были большие протесты христиан. Пока на них внимания не обращают, но все может измениться. Потому что сейчас Дворкина назначили куда-то в какую же структуру. Вот. И молиться нужно все равно, потому что такой грандиозный проект, это будет, ну, как бы на всю Россию. Это будет храм, так сказать, ну, века. И, конечно, демонические силы как бы не дремлют. Вот, если это будет, то мое такое понимание, что сознание Кришны будет распространяться по всей России, по всему Союзу.
Скажите, пожалуйста,
но вопрос вытекает только с того, что сказано. А как правильно делать отношения с теми, кто против нас протестует? Иногда очень активно
действительно. Большинство из преданных не должны соприкасаться с агрессорами. Должны избегать общения с ними. Да, лидеры общества могут строить планы на этот счет, как общаться с ними, как строить отношения. Но общее правило – избегать. Агрессоров нужно избегать.
Это же касается также индивидуальной агрессии. Не тот, кто пришел на нас с кулаками, а тот, кто...
Оскорбители, агрессоры. Их нужно избегать непосредственно. Но мы слышим, что они говорят, мы проповедуем об этом людям. Мы проповедуем, слыша, что говорят, какие они распространяют слухи, мы проповедуем об этом. Сейчас самое опасное, что они придумали, это слово «секта». Все, они остановили такую мы людей, обеспокоили их, напугали их таким образом. Но сект никаких нет, есть поиск. Объясняйте это людям. Чтобы они не боялись этих слов. Это просто слово, пугающее слово, вот и все. Как стоп-сигнал, рефлекс. Они не осознали слово «секта». Просто страх... Как свастика, внушили ужас свастикой, а настоящая свастика, она другой смысл несет. Так они внесли в это слово эмоцию. Тот, кто произнес слово «секта», он произнес это определенным образом. И люди получили это с очень большой негативной эмоцией. Ранее слово «секта» не использовалось в плохом смысле никогда. Это группа, которая ищет духовную жизнь. Люди ищут чего-то. Они образовали группу, они общаются. Называют «секта». Секта, скажем, такой вайшнавской культуры, секта другой вайшнавской культуры. Это все очень хорошо, люди ищут. То сейчас слово «секта», если произносите, то мгновенно негативная реакция, взрывная, просто пугающая. Людей программируют таким образом. Но сект нет, есть поиск. Люди ищут.
А как быть вот с такими преданными, которые... Психологически они больны, и их проповедь, она как бы людям дает совершенно другое понимание, они как бы на нас смотрят совсем другой точки зрения. Если так вот с этими преданными, что им говорить вообще?
Психическое отклонение у преданных?
Да, бывает.
И они активные проповедники, так?
Ну да.
Это проблема. Прабхупада предупреждал, что это может стать большой проблемой. Должны местные преданные сами выдумать этот вопрос, что делать в этом случае. Сейчас, слава богу, меньше стало движений. Раньше было очень много. Когда спросили одного духовного учителя об этом, почему так много сумасшедших приходит? Я помню, в Новосибирске я даю программу, давно-давно, там, начало 90-х годов, публичная лекция. И я там говорю, что нужно распространять Бхагавад-гиту, там уже такой ажиотаж поднимается, и вдруг несколько человек поднимается, прям босиком разуваются, не знаю, в рваной майке, выбегают с книгами, бегут распространять на улице книги. Там было несколько сумасшедших. Они были самые активные проповедники. Люди просто шарахались от нас после них. Не только это, там были очень серьезные случаи с ними. И нам спросили одного из духовных учителей, почему так? Вот мы проповедуем, но присоединяются сумасшедшие. Он сказал, проповедь не очень чиста.
Наверное, как безумные проповедуют.
Как безумные проповедуют. И, ну и безумные, мы уже безумные, какие проблемы? Мы начнем проповедовать. Не знаю. Я думаю в том, что была попытка захватить мир сознанием Кришны за 18 дней. Но это оказалось не так просто. В своей духовной жизни, как выработать стабильность, это просто. Просто поднимайтесь рано утром каждый день, все. Это просто.
Ну, допустим, человек, он как бы с детства, у него родители, там, допустим, мать была, да, воспитание отца он не получил, как дисциплина, чтобы какая-то была. Ну, ему сложно.
Но он же хочет быть стабильным.
Он хочет, да.
Просто пусть рано поднимается, все. Сначала будет трудно, потом будет легче. Первые лет 15 сложно. Если говорить о природе, то нужно время. Чтобы природу изменить, потребуется время.
Чтобы рано подняться, нужно вовремя лечь спать.
О.
Уже опыт, это опыт. 15 лет.
Есть еще маленький такой момент, что человек имеет еще желание чувств наслаждения, и у него вот это вот как бы не может работать. То есть он понимает, что вот это вот его как бы стягивание, а вот от этого отказаться он еще не может. У него такая борьба.
Пусть поднимается рано утром.
Ну, когда поднимается, когда он не поднимается. То есть, допустим, желание смотреть телевизор.
Это не проблема. То, что вы сейчас говорите, это не проблема. Это уровень. Это уровень.
То есть нужно продолжать?
Надо продолжать. Как получается уже. Уровень – это не проблема. Не делайте эту проблему. Иначе кто-то скажет, невозможно практиковать сознание Кришны для всех. Это не так. Возможно. В соответствии с уровнем действуйте. Но если дали обеты, держитесь. Держитесь насмерть. Обед не нарушайте. Старайтесь. Сумасшедшие люди. Да, да, они могли быть преданными в прошлой жизни, совершившие какие-то ошибки. Поэтому. Обычно человек становится сумасшедшим из-за каких-то оскорблений, верно? Реакция такова.
Еще хотел такой вопрос спросить.
Не слышно, Руд.
Хотел такой вопрос спросить еще тоже. Ну, как бы, естественно, то есть я живу в мире и как бы слышал много разных мнений. И вот как быть, у меня, например, нет полной веры, что все деньги, которые дают на строительство храма, например, в Москве, что они именно туда идут. То есть как бы, у меня есть, допустим, какие-то мнения такие, что, ну, это, в общем-то, не секрет, мы сейчас видим, что все равно преданные, те, кто называется преданным, они делят какое-то имущество, какие-то деньги, еще что-то. И точно так же эти деньги могут идти куда угодно. Кто это контролирует и каким образом вообще, то есть,
я думаю, что преданные, которые сдают деньги на московский проект, не совсем себе дают отчет масштаб той деятельности. Им кажется, что вот эти деньги, которые я послал, должны непосредственно пойти на тот фундамент, скажем. Тогда должны писать на фундамент храма, или на стекло, или на облицовку. Потому что там еще столько дел вокруг этого было организационно, куда ушло уйма денег, оказывается, непредвиденно. Что просто документы какие-то оформить, там, если оплатить работу людей, которые работали с документами, там огромные деньги ушли. Тогда вы должны послать деньги и писать на фундамент храма, на цемент, или на кирпич, или на железо, или на бетон. Я думаю, что вы не отдаете отчет масштаб, что такое Москва и что такое такие проекты, где миллионы долларов. Именно вот ваши 50 рублей или 500 рублей попадут в фундамент именно, или не попадут куда-то вот кому-то на оплату какой-то там, каких-то документов, например. Или на работу с чиновниками. Тогда говорите, вот на работу с чиновниками, что сейчас требуется, какой там этап? Нужно документы оформить, деньги нужны, нужны, на документы отправляем. В Индии делают по-другому, богатые люди. Они собираются, говорят, как будем строить храм? Я даю кирпич, все. Говорит, я стекло. Не про деньги говорят, материал. Таким образом. Тогда приходит администрация, говорит, нужны еще на оформление какие-то вещи, какие-то деньги. Они дают уже конкретные деньги. Все ясно становится, все понятно. Строительство храма включается очень много. Для вас так просто, да? Деньги, его фундамент должен быть. О-хо-хо, посмотрите, что такое Москва, пойдите туда.
Значит, обязательно писать на что?
Я рекомендую.
Спасибо.
Пишите на что, жертвуйте деньги.
Наши лидеры говорили, что для того, чтобы получить разрешение на строительство, нужно пройти 300 инстанций. То есть для того, чтобы вот все окончательно было, что такое 300 инстанций? Каждая инстанция, нужно ходить к какому-то чиновнику, в какое-то министерство, и могу заверить, что каждая инстанция стоит денег. Просто так, ничего не дается. Ну, а вот слухи пустить несложно. На что идут? Вот можете на это идти, чтобы пойти в инстанции.
Видите, мы посчитали одну сумму, а ведь будет три раза больше, как минимум.
Там только коммуникации могут стоить больше миллиона долларов. Да. Только коммуникации. Подвести воду, свет. Вообще-то.
И Кришна, скажите, пожалуйста, вот такой вопрос. Причина, что мы не дружим со святым именем, что вот оно не действует. Дурдаева Мишава Хаджани Намарага. Одна из причин – это недостаток почтения святому имени. Что в это понятие вкладывается конкретно?
Почтение к святому имени – внимание.
Да.
Это внимание.
То есть внимательно, да?
Уважение, почтение – это один корень. Увага. Внимание.
А что значит внимание? Слышать слова и все?
С этого начинается внимание. Но не только это.
А дальше?
А дальше святое имя оживает. Еще более внимательно будете. Оно же оживает, в сути. В сердце оживает. Вы же согласны? Ум оживает, оно проникать начинает. Итак, уважайте это. Будьте внимательны к этому процессу.
Вот там по поводу этого вопроса есть книга «Механики своего мужа». Он приводит разные примеры священных писаний, как это философия. Там приводит в одном месте, что вот, ну, вначале рекомендуют преуспевание святого имени. Еще там 5 молитв есть, которые ум так или иначе все равно, как бы говорит, да, думает там о чем-то и так далее. Вот. Там есть 5 молитв, то, что можно практиковать, допустим, таким образом, повторяя святое имя, слушая его и одновременно вознося в уме молитву. То есть так вот для нас скажем.
Не знаю, это слишком сложно для ума, то, что вы говорите. Слишком большая нагрузка гьяны. Святое имя проникает внутрь. Как оно будет действовать? Оно даст нам энтузиазм, энергию, верно? Желание заниматься преданным служением. Займите это преданным служением. Вот и все. Это называется внимательным воспеванием.
Заняться
преданным служением. Это тоже внимательный процесс. Как мы используем это, эту энергию? Для своего бизнеса, или для своей семьи, или для Кришны. То есть Кришна дает, Он всегда дает. Воспевая Святую Ему, мы всегда получаем. Много получаем чего-то. Нужно быть внимательным, как это занять. Где тут Кришна, где не Кришна. Надо разобраться в этом. Все самое лучшее от Кришны на самом деле. Вот все самое лучшее нужно нет в служении. При себе не держать. Это внимательное отношение. Если мы злоупотребим святым именем, теряется вкус. Если мы думаем, что это процесс исключительно для меня предназначен, для моего собственного только очищения, мы потеряем святое имя. Святые дают нам возможность заниматься преданным служением, бескорыстной любовной деятельностью, благоприятной для всего мира.
А в чем она заключается?
Проповеди, распространение святого имени. В этом и заключается. Во многом вместе Прабхупада сюда. Это всех интересует здесь? Вопрос? Так? Вы должны сделать свои продукты в будущем на Земле, свои продукты иметь. Пропаскал, это решение всех проблем будет. Свои продукты. Поэтому вы здесь и интересуетесь. В городах вы заняты проповедью, это уже не такой важный вопрос. Прабхупада пил молоко с рыбьим жиром в Америке. В той ситуации. Потому что приехал для проповеди. Проповедники не будут так строги, они будут согласно месту, времени, обстоятельствам действовать. Хотя сейчас возможность есть чистая пища, нет проблем. Вы куда ни едете, везде есть преданные. Но если вы хотите решить на самом деле эту проблему, то нужно иметь свои продукты. Преданные. Это Прабхупада хотел предложить. Все свое делать.
Ну а вот эти вот, даже если сою свою сажать, ее можно использовать вообще? Что она именно зерно, из зерна, бывает, что говорят, что текстурированные нельзя.
Тут я не знаю, нужно специалиста спросить. Божество едят сою, нет?
Нет.
Не едят сою? Ну зачем она нужна? Можно и без нее обойтись.
Прабхупада говорил, что в ней столько белка, что она, ну, как действует на организм, как мясо.
Как мясо, тяжелая пища. Какой смысл?
Она очень эффективна тем, что из соевых продуктов можно имитировать мясные блюда. То есть я помню, мы когда были в первые годы, нас кормили, значит, этими шашлыками, там гуляшами, все из сои делалось. То есть она очень ценна для тем, чтобы, ну, не преданных угощать. Да, отличим от мяса.
Так что сои, ясно. Какой еще следующий продукт? Кофе? Без кофеина? Шоколад? Дрожжи нежелательно, я слышал. Лучше избегать их. Тамас.
Есть заменители,
дорогие. Божество тоже не едят.
Закваски нормальные, в саду будет не
ставить. Да, без дрожжей лучше.
Они же вредные.
Уксус. Кто за уксус? Что про уксус скажешь?
Для того, что у нас большинство, у нас как бы вот лето, а есть зима. Большинство продуктов приходится как-то консервировать.
А, консервант. Консервант уксус.
В качестве.
Дело в том, что, ну, если говорить так, тогда и кефир тоже нельзя. Но уксус обычно используют вот в мизерных количествах. Его же не пьют, в конце концов, как напиток, правильно?
Не проблема.
Гасят соду там, или еще что-то там, добавляют.
Консервируйте.
Мизерное количество.
Мак, что с ним делать?
Используют яблочный.
Булочки там какие-то, бублики посыпать, чтобы...
Да.
Мак нормально, по-моему, очень никаких проблем
нет. Никто не говорил против мака.
В Индии, блюда, в саджи даже. Вот. Насчет мака проблем не слышал я никогда.
Главное не колоться маком.
Да, да.
Национальный продукт у всех многородных растет хрен.
Что это?
Хрен.
Ну, да, в России ничего без хрена не едят.
Курма пробу готовила. Да никаких проблем с хремом нет. Лук не ешьте, чеснок тоже. Ешьте.
А, вот тут вот мы посовещались, еще говорят, спроси про грибы и про шоколад.
Про шоколад и грибы.
Про шоколад.
То есть это актуально будет. Здесь многие, ну не многие, но некоторые просто занимаются тем, что собирают их, консервируют и продают.
Грибы. А, продают, на продажу, да. Бизнес делают.
Ну как бизнес? Выживают.
Ну да, ну бизнес, работа.
Ну а иногда, может, и съедают.
Не доносят до рынка иногда.
Потому что напротив каждого окна растет дерево, и все видят, все знают точно.
А, ну да, здесь деревня, мы же говорим, все известно тут. Ну обычно грибы преданные тайком едят. Когда деревня спит, все поднимайтесь пораньше, в 3:30, принимайте полное омовение, открывайте банку грибов и съедаете, идете на манговать. Не знаю.
Женщина недавно отравилась.
Отравилась грибами?
Умерла от грибов.
4 раза отравилась, на 5-й.
Боже. Непреданность.
Старайтесь избегать всю жизнь. Если там тайком что-то съедите, ну, бывает. Но лучше избегать. Шоколад теперь.
Шоколад.
Давайте обсудим шоколад. Недавно мне кто-то сказал, GBC обсудила про шоколад и решила, что можно есть шоколад. GBC никогда не обсуждала шоколад. GBC для этого собирается, чтобы обсуждать шоколад. Его тоже едят тайком. До Мангаларати. Перед грибами. Ну хорошо, бывают какие-то такие чувства острые, кому-то шоколад, я знаю, такая тяга бывает, знаете, такая привязанность бывает, непреодолимая, что ноги сами идут.
К шоколаду.
Да, к шоколаду. руки, вот им приказываешь, они не слушают, они берут шоколад. Рот открывается и просто поглатывает этот шоколад. Чувства, они сильные, бывает такое. Но если иногда, ничего. Но потом со временем, вы увидите, зачем он нужен? Шоколад, опять же.
Ну, кэроп есть, можно
кэроп. Кэроп не хотят, нет, шоколад. Это очень хорошо отличает кэроп и шоколад. И если мы будем хорошие делать мангалы сладости, дом будет сладости хорошие, мы забудем про шоколад. Просто мне хватает этого изысканного вкуса. А Прабхупада сказал одну вещь. Где-то написано было, что каждый день преданный должен что-то пробовать немножко очень вкусного, потрясающе вкусного. Вдыхать ароматы, очень восхитительные ароматы. Чуть-чуть, раз в день. И где-то полчаса или минут 15 в день полного уединения, полного покоя. Каждый должен иметь это. Но поскольку, если у вас нет изысканных блюд каких-то, вот по чуть-чуть, то хочется шоколад. Это вопрос вкуса, никакой другой потребности.
То есть, как бы я слышала, что все эти вещи провоцируют аскетичный просад. То есть человек как бы не готов аскетичного просада какой-то, да, там, я не знаю, несоленый рис, там, что-то. Он может питаться аскетичным там какое-то время, потом будет его провоцировать на все эти какие-то...
А потом он мимо киоска не может пройти, да. Так случалось. Много таких примеров. Это неожиданность для самого преданного было, что он пошел, вдруг наелся шоколада. В Алма-Ате, когда бульдозеры сносили там дома, а дом снесли там, шкаф сломался, туда шоколадные конфеты посыпались шоколадом. То есть мазать же они там хранили, там, прятали это все. Некоторые ели тайком. Что аскеза. Вот. Поэтому, говорится, нужно что-то вкусное человеку каждый день пробовать. Обычно это могла сладость. Нужно делать изысканнейшим образом, наилучшим образом. На высоком уровне нужно сделать. Нас это привлекло. Помните, мы забыли про шоколад. Когда мы поехали вот в Индию, или в другие места, в такие храмы, где Махапрасад настоящий. Зачем нужны были все эти шоколады? Мусор. Если сейчас мы не будем делать это на высшем уровне, то мы привлечемся снова шоколадом. Вкус какой-то жизни должен быть.
Или варенье, да?
Или варенье можно. Варенье это хорошо.
Да.
Делайте эти из грецкого ореха молодого можно делать тут. Знаете, это же потрясающая продукция.
Да?
Зеленый. Он вымачивается там долгое время, потом консервируется с розовым маслом и бадьяном, да? Вот, по-моему, так. Это потрясающий углоб джамуна получается. Я прямо сейчас как вспомнил, уже не могу дальше говорить ни о чем. Продают. Нет, вот когда сами будете делать, продают это тоже хорошо. Но вот я пробовал эти продажные.
Сейчас как раз время.
Как раз.
Куджинов, делайте, это же потрясающие вещи. Это везде на расхват. Если теперь начнут делать.
А вкусно это не означает, что
в Армении.
Вкусно это не означает, что сладкое.
Обычно сладкое самое вкусное. Но есть многие другие вещи вкусные. То есть у нас же есть вещи привлекательные шоколады, привлекательные грибов. Надо просто этим заняться, делать. Где наши мастера? Куджидова. Где мастера? Вы можете чудеса сделать, переворот сделать вы вообще-то можете.
Мы сегодня вкусный просад ели.
Да, больше ничего не хотели вообще.
Да, вообще не ели шоколад.
Я хотел еще поднять вот такую тему по поводу этого. Мне кажется, что это также сейчас актуально, это вопрос поклонения божествам. Это мы сейчас почему-то преданные приходят, это мы не акцентируют внимание. И преданные не едят качественный просад. Они просто попытаются. Да. Поэтому часто преданные возвращаются к низшим вкусам. Колбаса соевая, кулеши, там еще что-то такое. Потому что просад он возникает из умозрения, когда мы готовим для божеств. И сейчас многие преданные, они фактически, раньше все в храмах пока не жили и знали, что вот есть божества, что нужно правильно следовать. Сейчас даже многие преданные, которые присоединяются, они очень долго даже не знают, что после туалета надо, допустим, полное делать, омовение, вот элементарные такие вещи. Почему? Потому что это все входит в панчаратру.
Вот в чем проблема, видите? Стандарты снижаются. Вы знаете, что главное в таких местах, как Урджинова, это главное, это просад. Качество просада самое главное здесь. Но я тоже замечаю, что, когда я путешествую, что теперь посуда Кришны, посуда общая вместе. Я был поражен этим. Мы такого даже думать не могли в то время. что посуда Кришны и посуда, вот, которую мы едим, вместе вот, лежала еще в одном ящике. Сейчас вообще неразборчивые люди стали себя вести. И потом они жалуются, шоколад хочу. Откуда проблемы, видите, исходят? Мы теряем стандарты, теряем чистоту. Силу теряем. Надо квалификацию здесь. Надо взяться за землю, но если тут живут преданные, которые посвящают своей жизни, вы увидите, что если мы примем ответственность за какую-то программу, миссию, вот Кришне это понравится. Прабхупада говорит, самое благородное занятие работать на земле именно. Если так сказать, община будет складываться таким образом, то постепенно и стандарты божествам увеличатся, и здесь найдутся преданные, которые посвятят жизни этому, понимаете, и образуется что-то настоящее, а не просто перевалочная база, или база отдыха, или что-то еще. Да? Преданные же хотели тут базу отдыха сделать когда-то. Потому что это уже перевалочная база, и надо хорошо базу отдыха. Это не то. Не, это миссия нужна. Качество, квалификация подлинная, духовная. Мы едем в Майяпур, а кто там? Там два брата, мы их знаем, весь мир их знает. Они служат, они жизнь посвятили. Уже больше 40 лет они служат божествам. Они брамачари, ни о чем другом не думают. У них абсолютно чистый ум. Мы приезжаем, у нас вера увеличивается. Вот, смотрите, люди могут посвятить своей жизни Кришне. И в любом месте это можно поднять. В любом месте, если мы посвятим своей жизни. Если уж выбрали землю, почему не посвятить жизнь этой программе? Это миссия Прабхупады. Или вы думаете, что она неполноценная миссия? Или для неполноценных преданных, вы ошибаетесь. Это просто наша ответственность. Можем поднять это на очень высокий уровень. Это будет престижно еще. Это будет самое престижное в свое время. Работать на земле, вырабатывать чистые продукты. Просад настоящий готовить, очищать. Знаете, Джиганнатха Пури можно еще построить.
Государственная программа.
Это мировая программа, мирового значения. Так, и будет меняться общество. Как оно еще будет меняться общество? Что все весь мир превратить в зону отдыха и работы, и заводов? Они это уже сделали. Где мы были? В Ростов-на-Дону. На катере плывем, сказал, вот тут у нас завод, а через вот Дон здесь, остров, зона отдыха. Все, больше ничего нет. Вся цивилизация. Тут работать, а тут отдыхать, развлекаться. И мы что, хотим то же самое здесь делать? Не надо этого здесь делать. Отдых вообще не нужен в сознании Кришны. Потому что в сознании Кришны здесь система отдыха, Прабхупада сказал. Уже сам процесс сознания Кришны, вот это система отдыха. Итак, нужно повышать просто квалификацию, чтобы не обсуждать эти вот такие плавающие темы. Как будто бы грибы решают судьбу ИСКОН. Или шоколад. Как будто от них что-то зависит, от этого хоги. Знаете, что шоколад, он отвратительный на вкус, без сахара. Отвратительный на вкус, его никто не ест. Там сливки, там сахар добавляется, то есть сатвичные продукты добавляются, поэтому его вытягивают на этот уровень. А что такое простое чудо настоящее? Пробовали настоящее простое чудо? Язык проглотите. А то возьмете, и вы не остановите все. В этом проблема. Сан-папари? Ну, я не знаю, как можно здесь делать. Но если качественно делать, если качественный глоб-джамун, если качественно его сделать, это деликатес. Это больше, чем можете себе представить. Мы тоже делаем что-то наподобие, но настоящий глоб-джамун, вы не оторветесь. Настоящий сандыш, вкуснее ничего нет вообще. Вот сандыша, например, настоящего сандыша. Но кто это делает сейчас, скажите, вскоре? Мы опять и выйдем, что попробовать сандыш, попробовать глоб-джамун, попробовать джаганата прасад там. А здесь мы обсуждаем грибы и кофе, грибы и, так сказать, уксус. И сою. Зачем это нужно все? Давайте будем готовить хороший просад, что нравится божествам. Там столько вкуса. Если что-то мы делаем, что не нравится божествам, это уже можно вредить нам. С чего началась деградация земли, знаете? Аграрная деградация, с чего началась вообще мировая? С появлением трактора. Все, быки не нужны, на мясобойню. Вот оно началось. И тысячи людей не нужны стали на полях, ушли на заводы. Делать машины, трактора эти. И все города, они наполнили эти люди, которые работают и развлекаются. Работают и развлекаются. Пивные бары, с утра пораньше им пиво, что нужно. Они померяют каждый день, эти рабочие люди. Они на земле работают, они не очищаются таким образом. Стоят у станков, ужатая в атмосфере. А потом ученые замахнулись на корову. Хотели создать искусственную корову. Попытка была серьезная. Они сделали искусственную корову, чтобы положить траву и положили молоко оттуда. Для чего? Чтобы коров тоже на бойню отправить. А Кришне это очень не нравится. Мир уже дан нам. Отличным образом созданный. И столько вкуса, боже мой. Все, что мы сейчас обсуждаем, называем, это извращенный вкус называется. Подделка. То есть пропадал настоящий вкус. Одно простое чудо может изменить весь мир. Как Прабхупада сделал своих учеников преданными? Как? Прасад готовил или? Потому что то, что он говорил, они не понимали ничего. Там наркотики были. Пел киртаны. Это для них нравилась эйфория, счастье. И прасад Гулабджамун, вот такой чан у него в комнате. Заходит каждый туда рукой, и Гулабджамун ест. И вот так Гулабджамун, он их привязал. Такого вкуса нигде никто не видел. В Америке даже. Попытайтесь понять, насколько у нас важная миссия серьезная. Конечно, мы трансцендентны, мы все считаем просадом. Как один преданный на Урале, он связь с общественностью в 90-х годах, в исполком ходил, чтобы наладить связь с общественностью, он принесил туда просад. В кармане пиджака он клал такие молочные шарики с водой, с маслом, чтобы сэкономить масло. Они такие были липкие, такие тяжелые. И с сахаром, не сахарной пудрой, с сахаром. И он брал просто в карман насыпал пиджак и шел в исполком. И там о чем-то говорил, говорит, просад принес. Что такое просад? Говорит, это освященный. Из кармана доставал в шарик. И давал. Это все липло там на зубах, на деснах, там все слипалось у них. Так, и вкусно, хотите еще? Нет, спасибо, очень вкусно, но не хотим больше. Мы назвали просадом все это, трансцендентное, да. Нет. Просад это качество. Это высшее качество. А преданный это джентльмен, Рупа сказал. Высшего качества человек. Не просто тот Хари Кришна повторяет, уже преданный. Нет, он еще качество должен развить. Также просад. Просад хорошо, но еще качественно должен быть просад. Если мы делаем что-то квалифицированное, нам цены не будет в исконе. Три вещи, если вы будете делать, ваша жизнь будет обеспечена и материально, и духовно. Три вещи научитесь делать. Готовить просад качественно. Петь киртаны вести и объяснять Бхагавад-гиту. Все. И вы будете человек везде нужный, куда вы ни поехали. Прабхупада сказал, но нужна квалификация.
Раньше у нас каждую неделю готовили чумоны. Ну что? В старые времена. Каждое воскресенье пир всегда готовили чумоны. Это была, так сказать, фишка. А сейчас никто не готовит. Все.
Не готовят?
Я сразу году, если где-то что-то.
Сейчас Рафаэлла покупают в киосках.
Да, покупают.
Рафаэлла они взяли у нас этот стиль, идею.
У нас сейчас кто-нибудь проповедует, как раньше, Шилпада, проповедь Сыне Кришны в том стандарте, как раньше, и наше движение. Сейчас как у нас ситуация? Есть проповедники, которые проповедуют прямо в предаудитории, где которые не знают ничего, собирают, может, какая-то реклама. Есть ли такие сейчас примеры?
Я слышал Госвами Махараджа однажды в Алма-Ате. Он там проговорился. Он говорил, потом стал Кришне говорить. Потом рот зажал себе. Там много людей сидят. Каждый сказал то, что не должен был говорить. Но я не слышал, как это делает, скажем, Гауртанга Палпрабу или Аударитхама. Ну, Аударитхама косвенно проповедует. Это его стиль, его стандарт, его роль. Сам понимаю, такая роль нужна людям. Моя задача дать Харе Кришна мантру в конце. Если, скажем, лекции из трех, семинар из трех лекций, то я на третьей лекции мы делаем целую культурную программу с киртаном. С танцами, с киртаном, с джа, я джабу показываю, там, с залом повторяю. Если одна лекция, то я в этой же лекции в конце хочу дать Харе Кришна мантру. Это моя роль. Говорит, Санга Палпрабху тоже делает то же самое, кажется. Тоже Харе Кришна мантру, да? Еще есть вальмики, которые проповедуют на Урале и в Казахстане, сейчас приезжает. Он тоже поет с людьми Харе Кришна мантру на каждой лекции. А группы йоги, которые он организовывает, начинается с Мангала Арати. То есть есть. Есть преданные, которые прямо говорят, а книга Прабхупады.
Харе Кришна, скажите, пожалуйста, вот мы тут живем на краю Вселенной, как бы, над Шивер, там горы и все, а вы путешествуете, ну, по всей России. Как развивается вообще ИСККОН, ваша оценка экспертная? Как деградирует, на месте стоит, или что происходит? Вот, во многих ядрах бываете, или как вы проповедуете?
ИСККОН не развивается. Развивается проповедь. Как никогда. ИСККОН сам удивляется. Я же сказал в лекции, что то, что мы планируем, получается все по-другому. ИСККОН не развивается. Развивается проповедь очень сильно. Люди хотят слышать эту науку. Полный зал битком набитый. Такого подъема мы давно уже не видели. Может быть, начало 90-х это было как что-то новое, люди шли. Но сейчас они тут осознанно, осмысленно. Это необходимость просто для них. Везде на Украине битком набитые залы. В России битком набитые залы везде. Места нет, куда сесть. Яблоко. Удальтам приезжает, 700 человек зал снимают, все не помещаются. То есть ведическое знание. Он уже известный человек в Омске, скажем, просто для города известный человек. Даже не нужно много говорить, просто сказать Олег Геннадьевич Тарсунов, и полный зал придет завтра. Потому что его уже знают. Меня тоже знают по ТВ, по книгам в Омске также. Даже руководство города знает. Да. Потом мы были в мэрии. Недавно были в мэрии в Луганске, на Украине. Зам мэра встречался с нами. Обсуждали философские темы. Сознание Кришны. Прямо непосредственно. У нас еще гости тут. Прямо в кабинете своем. Еще пришли гости там какие-то тоже. Вот все из элиты. Мужчины и женщины. Сидели, слушали, задавали вопросы, обсуждали. Было потрясающе интересно. Прямая проповедь. И он спешил на исполком, говорит, вот в кабинет вам, сидите сколько хотите. И ушел. Мы в кабинете, мэр, это за мэр, там сидим, проповедуем. Когда такое было? То, что сейчас происходит. Люди ищут. И главный вопрос сейчас, знаете, какой на лекциях в основном? Где найти истинного духовного учителя? Новые люди спрашивают. Ну, сами судите теперь, что происходит в России. Чудеса происходят в России. То есть, почему я проповедую столько лет? Потому что меня это вдохновляет. А почему? Потому что я вижу развитие. Если бы не было развития, я бы не знал, где черпать вдохновение. Но с каждым годом все что-то лучше что-то добавляется. Всегда удивляюсь. Каждый тур, который я делаю, всегда что-то добавляется еще. Не убавляется, а добавляется. Даже в Алмате это был скандал по поводу земли. Два были главные врага у нас там, такие, которые относились к нам именно как враги, очень злобные были. Один попал в автомобильную катастрофу, другого сняли. После этого начальство каким-то образом изменилось к нам. То ли они почувствовали, то ли хорошо, мы дадим землю. Стали говорить там Харе Кришна при встрече, усаживать за стол, по-человечески разговаривать. Хотите чаю? Чай не пьете? Да, может быть, воды. Очень хорошо. Может, фрукты принести? Вот так. Вот вам земля. Посмотрите, подойдет? Нет. Рядом посмотрели? Нет. Рядом свалка не пойдет? Нет. Как вы такие сякие? Вам-то хорошую землю, вы отказываетесь. Ну ладно, давайте еще. Вот это посмотрите землю. Нет, там рядом кладбище, не возьмем. Как так? Опять кричат, земли нет, тут на вес золота бесплатно дают и прочее. Ругают, кричат. А преданный говорит, вы знаете, но это не нам земля не подходит, она Кришне не подходит. И человек замолчал. Стал ходить по ком, по кабинету. Но это другой разговор, он сказал. Ну, понимаете, что происходит? Трудно постичь вообще, что происходит. Это совсем другой разговор. Хорошо, хорошо. Все. Потому что Кришна это уже дело серьезное. В Екатеринбурге спросил одного человека, высокопоставленного, богатого человека, как элита города понимает Хари Кришна. Они боятся Хари Кришна. Они знают, что если навредишь Хари Кришна, будут реакции. А как? Они не знают, куда они знают.
Опыт.
Опыт ведь. Есть опыт, правильно? Даже в Узбекистане такой контроль, боже мой. Это приведет в Ташкент, всегда поражаюсь. Как можно держать страну всю в страхе вообще, начиная с границы? Шаг и страх, все. Кругом страх, кругом контроль. Потому что президент боится всего. И там люди не могут, перед не могут выйти в Тхоте на улице, милиция может их наказать уже за это. Книги не могут распространять, там президент в страхе, все в страхе. То есть что-то делать страшно, потому что тут же органы. И при этом заинтересовались люди из министерства. Сейчас эту программу вводят в образование, в ведическую культуру. Это в Узбекистане. Можете себе представить? При таком-то контроле, при таком отношении, при таком страхе, вдруг возможность такая. Уже мы собирались с людьми, которые там из министерства, вот такого вот плана. Которые думают, как бы это все представить, чтобы не вызвать подозрение, что это какая-то религиозность там и прочее. Наука. Наука нужна. То есть везде такая потребность есть. Еще не был в Туркмении, но должен поехать туда. Это самое-самое тяжелое место вообще в Средней Азии. Но даже там есть возможность проповедовать. Уже приглашают опять же. Хотят заснимать залы в Туркмении. Это Средневековье. Инквизиция, знаете что? В Алмате, да, дела очень хорошо, землю отобрали, все сразу стало спокойно. Но предлагают сейчас новую землю, понятно. Для коров есть одна земля, для центра также предлагают, ищут землю в городе. Они хотят компенсировать все это.
Вот которые приехали туда, с семьями там, и когда это произошло, куда они вот вообще, где они жили?
То куда? Там есть неподалеку еще одно место, куда преданные съехались. Ничего страшного не произошло. С точки зрения развития Ятры стало больше проповеднических центров после этого в городе. Больше стало на Махат, больше проповеднических центров, больше программ. Был всего один проповеднический центр небольшой, где кафе и ферма. Сейчас в городе 3 проповеднических центра. Много на Махат. Да. И теперь люди, есть люди, которые примкнули к движению, они покупают землю, чтобы строить там целый комплекс. Они сами подошли к нам и сказали, мы хотим, давайте говорить, что делать надо. Мы сказали, да, ну может быть не время, нет, прямо сейчас. Если не сейчас, то никогда, прямо сейчас мы хотим делать.
Это вот, не похоже, что вот, когда вот, во время нашего пропада критиковали преданных и в газетах писали, там, Кришнаид, там, Кришна и так далее. А что Прабхупад на самолет, как бы, и, то есть он видел, вот, что Санкарина распространилась. Вот эта вот ситуация, можно ли как бы аналогию провести, что вот, тоже как бы в лучшую сторону?
А распространяется независимо от, ни от чего. Где мы были? В Туле как-то. И там была программа в фойе кинотеатра, большое фойе, там кресла были на 80 человек. Много людей пришло. Я захожу через входную дверь, и там стоит человек из местной епархии, раздает всем листовки, всем входящим. Всем. Что-то тоталитарное, секта опасная там, то есть какая-то клевета. И я тоже с этой листовкой сажусь на сцену и вижу, что все читают. Все люди, которые пришли на лекцию, все с этим листовками все читают. Вот пришли на лекцию. Мы проводим небольшой киртан. больше часа лекции, вопросы, и ни одного вопроса по листовке. Никому это не интересно? Ни одного вопроса по листовке вообще, как будто ее не было. Это же секрет. Нельзя распространять это, что. Ну только для Курджинова, если ладно.
Государственная тайна.
Государственная тайна. Я слышал, что он был у Сати Сай Бабы, но я не знаю, точно ли так. И Сати Сай ему и сказал, не препятствуй Харе Кришне строить храм. Такая информация, но я не знаю, насколько она достоверна. Да, православие в чем сильно, как вы думаете? Национальный вопрос. Национальный вопрос. Поэтому они с ФСБ связаны. По национальному вопросу. Они как бы русские, русскую традицию исконно представляют. Поэтому они сильные. А люди же знают, что ну что православные, они ничего не знают. Они ничего не знают. А можно у вас учиться, а быть православным, не спрашивают. Можно, мы говорим. Нормально. Можете учиться, и вы остаетесь православными. Если вам нравится название, какие проблемы? Дело же не в этом. Они так и делают. Одна женщина ходила, мусульманка, на нашу программу полгода. Поет, танцует, ест просад, хлопает в ладоши. Потом подходит полгода и говорит, а скажите, это не секта, точно? Даже с таким менталитетом все равно нравится людям. Сознание Кришны. Один человек пришел разоблачить сознание Кришны в Владивостоке. Но потом стал преданным. Он преданный, дважды инициированный. Но жена, она стала вот повторять Харе Кришна. Он говорит, нет, что-то не то. Почитал Гиту, говорит, нет, не то. Я пойду на лекцию, скажи, кто там у вас там, ну, из серьезных, из главных, я пойду и разоблачу все это. И он прочитал Гиту, чтобы разоблачить. Пришел разоблачать. А я тогда приехал, они пригласили его, да. И народу было так много, ну, то есть редко кто приезжает в то время, давно-давно. Был частный дом, они даже окна вот эти все выставили вообще на улицу. Одни проемы остались, потому что на улице народ еще был, все вот так вот, вот головы были вот так вот по всему окну. С таким интересом. А я рассказал Махабхару тут, то есть, этот человек сидит и улыбается в полный рот вообще, кто пришел разоблачать. Он улыбался, потому что человек, какая глупость, что он говорит. Я смотрел на всех, улыбаясь. Ну, кто это поддержит вообще? А все смотрели, слушали, им нравилось. А я вдохновлялся. Смотрю, человек улыбается, мне нравится, и я еще больше вдохновляюсь, лекцию беру. А у него другой мотив совсем. А он мне потом рассказал, говорит, а я, говорит, потом понял, что я улыбаюсь. Вот в чем проблема. Я, говорит, перестал улыбаться. Стал серьезным. Потом замечаю, опять вот у него улыбка на лице. Нет, я говорю, да быть серьезным, что разоблачать должен. И он пока с этой улыбкой боролся всю лекцию. Они вот понять, что с ним. То он серьезно сидит, то улыбается, то серьезно, то улыбается. Я не мог понять, что за человек такой странный. И он говорит, я забыл все вопросы, ну, которые там составил на разоблачение. Забыл, говорит, выбило, вышибло из головы. Сказали, ну вот сейчас просад. Ну, говорит, ладно, на просаде вспомню, может быть. И дали просад, он говорит, он поплыл, говорит, опять улыбка. Я, говорит, уже вижу эту улыбку, не могу ничего сделать. Говорит, не надо улыбаться, говорит, улыбайся, чем больше, больше, больше. Просто преданно, знаете, против собственной воли. И побежал, увидел Индранимана с вами, побежал на пранаму мантру что-то задавать там. Там жену встретил. Он говорит, а ты что тут делаешь? А ты что? Говорит, я, конечно, там встретились там с ней. Я в Петербурге преданный вообще, он увидел Харинама на улице и настолько расстроился. В 90-х годах. Ну, до чего Россия докатилась уже, говорит, посмотрите. Это перестройка, непонятно что. Тут люди в простынях бегают по Невскому с барабанами. Как сумасшедшие, орут что-то. он не слышал там Хари Кришна мату, не узнал. Но сам факт его сильно расстроил, он так расстроился, что Россия бедная, думал. Шел по другой стороне Невского, и меня это спасло как-то еще. А потом я этой же ночью вижу сон, говорит. Что я тоже в простынях, говорит, иду. И пою на Невском проспекте с ними. Я проснулся ночью в поту вообще. Думаю, что за чушь вообще? Яркий такой сон, причем как настоящий. Ну, это так повлияло. Он говорит, нет, он так вот расстроился от этого сна еще больше. Был студентом. И через какое-то время небольшое, кто-то говорит, студент говорит, пойдем, там есть кафе, вегетарианское, единственное в Петербурге, мы посмотрим, что это. Говорит, йогой занимался тогда. Говорит, вегетарианское, интересно. Я не знал, что, с чем это связано, ну, пришли туда, их накормили, дали им там книги, проповедовали там всем. И сказали, что медитировать нужно на звук самое лучшее. На какой? Он говорит, вот Хари Кришна мантра. Он говорит, не связался с Невским проспектом. Ну ладно, йога, понял, пришел домой, позвал лотоса, начал повторять мантру и сразу вышел из тела под потолок. Вот это мантра, то, что надо мне вообще. Ладно, сегодня спешить не будем, завтра продолжим. Но уже не получалось выхода из тела. Мы сказали, увеличивай круги, перед нами сказали. Ты мало повторяешь. И он стал 8 кругов, не выходит из тела, 16 не выходит, 32 не выходит, уже под 40 не выходит. Он говорит, не получается, медитация у меня. А ты каким-то служением занят? А что нужно делать? Ну хотя бы на Харинаму бы сходил бы. Ну для Кришны что нужно делать? Так не получится, так труднее же, конечно. Нужно заниматься этим служением. А что за Харинама? А говорит, на Невском проспекте сходи, увидишь. И вот началась Харинама, он идет, поет, танцует. Он где-то я это уже видел. В Арнуре одна девчонка, она еще была девчонкой, под ее балконом Харинама проходила каждую неделю. Она брала помидоры. И пряталась. Каждая. Ждала их просто. Помидоры, яйца брала и ждала. Сейчас сама ходит под этими балконами. Вот факт ведь. Так что я думаю, все нормально, все должным образом происходит по плану Господа Чайтаньи, Шрилы Прабхупады. Все происходит так. Одновременно, конечно, печально мы видим картины, как деградирует часть людей серьезным образом, необратимым образом. Деградация очень, очень болезненная. Страшная деградация.
Где?
В России. В России.
Не преданных.
Нет, у преданных нет. Преданные борются. Преданные борются. В этой среде это труднее сейчас. В этом потоке информации, в этой грязи. Грязная информация. Но преданные борются. На них в курджину взбегают ноги, чтобы как-то выжить. Как-то так. Балансируют они. Но мы станем сильнее, когда у нас будет ответственность, долг, миссия. Тогда мы станем намного сильнее. Пандава? Мантра за компьютером. Современный стиль. Экономит время. Пока мы не осознаем важность миссии, мы не будем развиваться как движение. Будем просто выживать. Нас много, но мы все выживать будем. Нужно осознание миссии, коллективное. Коллективное. Этому будет предшествовать проповедь определенная. Пока наши умы не примут это коллективным образом миссию. Нас много уже преданных. В России. Достаточно, чтобы что-то совершить. Потенциал уже подходит к этому моменту. Время тоже нас поджимает. Правда? Время ждать не будет. Уже вот-вот. 2012 год на носу.
Новый год.
Все разные.
Посмотрим. Увидим, что будет. Но у нас есть миссия. Это гарантия наша. Если мы примем миссию, это наша гарантия. Коллективно. Не так, что один принял, другой не принял. Коллективно. Как вот мы книги распространяли в 90-е годы, все это делали. Была миссия для всех. Движение было очень могущественным. Вот в этом плане, если рассмотреть. Очень могущественное было движение. Проламывались любые стены преданные. Мощнейшее было движение. Люди приходили к нам в движение, просто познакомились и начинали книги распространять. Еще мантру не повторили, уже книги распространяли. Такой был дух. Миссия. И так у нас должна быть миссия. Коллективный разум должен быть сейчас. В одиночку ничего. Мы не будем, не дождемся какого-то лидера, который скажет, нас всех объединит. Нет, коллективный разум. Мы все повторяем Хари Кришна мантру. Каждый должен стать в этом смысле лидером. Ответственный человек. Вот к чему нас сейчас ведет ситуация. А мы ждем лидера. Мы же говорили, что это не сбудется, как мы желаем. У Кришны другие планы. Лидер означает, что присутствие лидера мы становимся пассивными. В анабиоз впадаем. Я до сих пор, если приезжаю домой к матери, в ее присутствии ничего делать не могу. Она все делает. Я просто сижу и смотрю. Она мне решает всякую инициативу. Все делает. Но поскольку в 16 лет я не жил дома, я научился кое-чему самостоятельно. 16 лет уже дома не жил. Это мне помогло. Итак, мы ждем царя-батюшку, лидера какого-то, еще кого-то, покровителя кого-то. Нет, миссия. Есть моя жизнь, я за нее несу ответственность. Моя духовная жизнь, наша миссия Прабхупады, духовный учитель, все есть. Теперь нужно понять это. Какое-то время уйдет на это понимание. И будет необходимость. По-другому мы не сможем ничего сделать. Один в поле не воин. Сознание Кришны для всех должно быть. Слепая организация не поможет. Мы не должны быть слепыми, как слепым материалом, с которым что-то лепят, лепят, мы не знаем что. Мы должны быть сознающими Кришны. Заботиться о преданных. А что значит заботиться о преданных? Нужно стать самодостаточным. Каждому. Помочь в этом. Я встречал несколько женщин, которые усыновляли детей. Эти женщины приходили и говорили, что эти дети сидят в тюрьмах у них. То судьба ужасная у них. Почему? Как в той истории с тетей, так и получалось. Они решали за них все их вопросы. Из сострадания, из любви они решали все их проблемы. И в итоге тюрьма. Мы должны сами решать свои проблемы. А как же так помогать друг другу будем? Вдохновляйте, чтобы был энтузиазм. Веру развивайте, решимость развивайте вместе. Духовное решение проблемы. Но решать свои... Мы должны сами свои проблемы научиться. Свою жизнь, свою ответственность. Помощь нужна, нет проблем. Это нормально. Но, пожалуйста, будьте ответственны за свою жизнь. Как минимум. Преданный, как минимум, может очистить всю свою семью, Прабхупада сказал. Как минимум.